Последней большой теме, о которой нам нужно с вами поговорить, чтобы представлять православную жизнь, православное богословие, это таинства, которые в церкви совершаются. Итак, самые основные таинства, с которыми православный человек имеет дело, самые такие первые, бросающиеся в глаза, это, конечно же, крещение, миропомазание, евхаристия и исповедание. Это то, что есть в жизни любого православного человека, иначе он и, в общем-то, не православный. Остальные чуть-чуть пореже совершаются, может быть, мы про них поменьше будем говорить, но вот эти вот нужно обсудить, и как православные их понимают, и зачем они ими совершаются. Итак, первое таинство православной церкви – это крещение. Ну, через крещение человек входит в церковь, но здесь нужно посмотреть на две стороны. Первая сторона, что с человеческой точки зрения происходит при крещении, зачем он принимает крещение. Вторая сторона, что объективно, там, онтологически происходит, когда человек принимает крещение. Итак, может быть, один из самых любимых текстов, ну, не только у православных, наверное, любимый текст и баптисты, и все остальные часто цитируют этот текст, когда речь заходит о крещении. Это первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Наверняка текст вам известный, но не очень простой для толкования, согласитесь, да? Не только этот стих, может быть, но и весь отрывок, в котором он находится, вызывает многие вопросы и сомнения, что там, почему, о чем. Говорят, есть книга, я не видел, но говорят, в которой собрано 273 толкования на это место. А? Английская, да. Вот. Не знаю, кто-то был очень настойчивый, но само по себе впечатляет. Нас интересуют, может быть, не все вопросы, касающиеся этого текста. По крайней мере, не самый принципиальный для нас вопрос, что значит, что духом проповедовал, что за духи в темнице, откуда они там взялись, кто это такие и так далее. Там много всяких разных вопросов, я думаю, вы помните этот текст. Может быть, нас наиболее всего интересует 21 стих, я прочитаю по синодальному переводу. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». И вот здесь нужно сделать одно такое замечание. Несмотря на то, что в синодальном переводе, в общем-то, переводе, сделанном православной церковью, переведено как «обещание Богу доброй совести», далеко не все православные крещение рассматривают как обещание. Дело в том, что в славянском переводе этого же самого места там стоит слово «прошание». И вот это вот проблема переводческо-толковательная, греческое слово «эпиротема», в общем-то, засвидетельствовано для него значение и просьба, и обещание. И поэтому не так просто даже и современным переводчикам решить, что же на самом деле здесь имелось в виду и при крещении, что человек делает, просит чего-то у Бога или обещает чего-то Богу. Более того, эта проблема известна издревле, еще Иоанн Златоуст обсуждал это, и еще Иоанн Златоуст говорил, что человек не может ничего Богу пообещать, ну, хотя бы по той причине, что сознает свою слабость, немощь и так далее. Единственное, что человек пред Богом может, это человек может у Бога просить. Вот следуя Иоанну Златоусту и следуя славянскому переводу этого текста, православные говорят, что лучше крещение рассматривать не столько как обещание, сколько как прошение, чтобы Бог даровал добрую совесть. Ну и поэтому человек приходит к Богу с прошением, Бог на это прошение отвечает, и вот это вот субъективная человеческая сторона крещения, то есть что должен думать человек, что может думать человек, приступая к крещению. Ну, на всякий случай отмечу, что и во многих западных переводах там стоит прошение, а не обещание. Так что это не только исключительно православная мысль по поводу этого текста. Теперь, что касается того, что же происходит с человеком реально, когда он принимает крещение. Православное крещение связывают прежде всего с возрождением. Это важный момент для понимания православия и важный момент, когда мы сопоставляем православное богословие с нашим богословием, когда, может быть, беседы какие-то ведем, потому что мы, как правило, связываем возрождение все-таки не с фактом водного крещения, мы связываем возрождение с духовным крещением, да, с крещением духа, можно так лучше выразиться. Для православных крещение духом и водное крещение, ну, фактически не разделены. Хотя крещение духом в основном связывается с другим обрядом миропомазания, мы про него поговорим чуть-чуть попозже, но так как миропомазание происходит прямо при крещении, то все, что связано и с крещением духом, и с крещением водой, во всем Новом Завете православными относятся именно к крещению. Вот к такому водному, видимому, явному, относятся к этому обряду. И поэтому, когда они доказывают важность крещения, необходимость крещения, неправильность понимания крещения у протестантов, они цитируют все новозаветные тексты, в которых встречается слово «крещение», независимо от того, отнесли бы мы это к водному крещению или нет. Более того, ни в одной из даже антипротестантских православных книг я не встретил серьезного понимания того, что в протестантизме есть вот это разделение на два вида крещения. Крещение водой и крещение духом. И теперь, когда протестанты пишут о крещении водой, православные цитируют все эти тексты о крещении водой и говорят, смотрите, протестанты ничего не поняли, ничего не заметили. И вообще не все тексты про крещение процитировали, грубо говоря. Да? По той причине, что вот я не знаю почему, то ли полемически, то ли это реальная какая-то слепота, но вот это вот различие потеряно. Для нас возрождение крещение духом. Для них возрождение связано непосредственно с крещением водой. И прежде чем, может быть, дальше мы будем говорить о крещении, одна маленькая цитатка. Это Феофан Затворник, достаточно известный святой и богослов XIX века. «Крещение дает нам то, чего ничто другое на земле, кроме его, дать нам не может. Оно сочетает и сорастворяет с естеством нашим божественную благодать. Так что из купели крещения человек выходит таким, каким выходит из мастерской какое-либо изделие, например, колокольчик, в коем к меди прилито серебро. Подобно ему медный колокольчик без серебра, на вид таков же, как и этот с серебром, но состав их разный, разный у них звук, разные честь им и цена. Так разнится и человек, крещенный и некрещенный. Разностью составляет то, что с крещенным сочетается благодать Святого Духа, так как крещаемый водою крестится вместе с тем и Духом Святым. На вид он такой же человек, как и некрещенный, а на деле в составе своем они различны и очень. Так в святом крещении к естественному, поврежденному и в падении составу нашему приливается новая стихия, сверхъестественная, и оставляющая в нас сокрытую, и остается в нас сокрытую и сокровенно действующую. Вот, собственно, ну, один из текстов, таких можно цитировать много, показывающих, как православные представляют себе крещение. Ну, во-первых, да, мы говорим о крещении как о возрождении. С другой стороны, обратите внимание, вот новая реальность, новая стихия добавляется к человеческому составу. невидимо, незаметно, внешний человек не меняется, да, но при этом вот эта вот новая добавленная стихия Ахия продолжает действовать в человеке и служит к тому, чтобы восстанавливать его разрушенную природу. Мы с вами в прошлый раз, когда говорили о христологическом аспекте спасения, мы говорили, что одна из основных задач воплощения и смерти Христа – это восстановление человеческой природы. Вот разным языком это описывается, но тем не менее, вот это вот восстановление человеческой природы становится возможным для человека благодаря его крещению в церкви. А с крещения это восстановление начинается. Дойдет оно до конца или нет, будет или не будет восстановлена человеческая природа, это во многом зависит от того, как дальше будет жить человек. Но без крещения сам процесс не начнется. Без крещения человек просто не может двигаться по пути обожения. И в этом отношении, конечно же, крещение – ключевое таинство. Поэтому оно возрождает. Возрождает не в том смысле, что теперь уже духовно живой и никаких проблем нет, а возрождает скорее в том смысле, что человек становится на путь жизни. Человек получает потенциальную возможность стать духовно живым. Оно восстанавливает разрушенную природу, опять-таки, не в том смысле, что все природа заменяется, а в том, что теперь у человека есть потенциальная возможность развиваться и заменять природу. Помимо этого, крещение связано с присоединением к церкви, к телу Христову, к народу Божьему, ну и вот весь такой, может быть, уже более традиционный символизм. Крещение в православной церкви совершается только один раз. Помните, в Никее Цареградском символе веры исповедую единое крещение в оставление грехов. Да? Так вот, это вот единство крещения понимается таким образом, что один раз, если крещение совершено, то больше уже никаких дополнительных крещений человеку и не нужно. Независимо от того, что с ним будет происходить, крещение, вот сам факт его крещенности, тем самым не переменяется. Да? Да. Пожалуйста. Да, видимо. Хотя кто знает, ну что значит восставление грехов? Фраза такая почти новозаветная. Вот в зависимости от того, как вы истолкуете новозаветную фразу, так вы, наверное, истолкуете символ веры. Тут такое общее замечание. Символом веры этим пользуются все. И в том числе и протестанты. Толкуют его по-разному. Помните, мы с вами говорили о церкви, о том, что церковь является единая, святая, соборная и апостольская. Ну, возьмите, не знаю, книжку Макграта «Введение в христианское богословие», откройте главу «Церковь», и он описывает церковь как единую, святую, соборную и апостольскую. Он протестантский богослов, и он во все эти пункты вкладывает свой собственный протестантский смысл, но сами пункты он использует. Для него вполне нормально звучат все эти пункты символа веры. Ни с одним из его рассуждений, наверное, православные не согласятся. Но слова будут те же. Поэтому ведь мало того, что есть символ веры, его еще в каком-то смысле надо истолковать. Хотя, знаете, просто такое небольшое отступление в историю богословия. Сам по себе символ веры, ведь когда создавался, ну даже еще никейский символ веры, то был принципиальный вопрос у его авторов, был принципиальный вопрос на соборе. Этот символ веры должен был содержать небиблейские слова. Вы помните слово «хомоусио», слышишь, небиблейское слово. Почему? Ну, потому что библейские слова, все же Библию признавали, каждые библейские слова толкуют как угодно, как ему удобно, поэтому специально нужны были слова, взятые не из Библии, для того, чтобы они понимались однозначно. Вот в этом отношении, да. Теперь уже символ веры, он сам спустя годы оказался в такой же ситуации. Да. Теперь какие-то новые нужны слова не из символа веры, чтобы они понимались однозначно, когда происходит разграничение между конфессиями. Потому что символ веры, да, теперь каждый истолкует, как захочет. Хорошо. Итак, крещение один раз. Если есть сомнения, крещен человек или нет, ну вот в России немного, как многих в детстве крестили, кого-то не крестили, а потом вдруг человек стал взрослым и не знает, крестился он в детстве или нет, то при совершении крещения там все время повторяется, если не крещен, то, и вот как бы вот с вот этой оговоркой вся церемония происходит. Чтобы это вроде как, если крещен, то, в общем, это так на всякий случай, если не крещен, то вот вроде церемония совершается. Вот, собственно, что такое крещение с православной точки зрения. А, маленький вопрос к вам, братья, а что такое крещение с баптистской точки зрения? Ну ладно, давайте не библейскими словами, их каждый толкует как хочет. Да, простой-простой вопрос, зачем креститься нужно? Зачем? Я понимаю, что Господь заповедовал и совершенно с этим согласен, но ведь Господь заповедует какие-то, наверное, рационально объяснимые вещи. Почему можем ли мы свидетельствовать внешне по-другому, как-то не крестясь, например, выйти на центральную городскую площадь и сказать, я умер? Ага. А, то есть это такой памятник Нового Завета, да? Вот.
Мы символично умираем и символично воскресаем. Ага. То есть здесь еще учение Христа, то есть мы ходим Христа таким образом. Ага. И это показываем свидетельством, что мы вместе с Христом перед этим миром, перед ангелами.
Ага. То есть главное в крещении свидетельство, да? Вроде как-то все на этом сошлись, хотя вот тут есть идея памятника и так далее. Знаете, почему я задал этот вопрос? Я время от времени тут задаю вопрос в разных местах разным людям, да? Я столько определений крещения услышал среди баптистов. Такое чувство, что баптисты гораздо меньше знают, зачем крещение нужно, чем, например, даже православные. Вот. И много рассуждений по этому поводу. Ну, да, вот что. Ну, конечно, все первые говорят, чтобы исполнить заповедь Христа, с этим никто не спорит. Да, конечно, заповедь надо исполнять. Вот следующий пункт, то ли это символ, то ли это присоединение к церкви, то ли это еще что-то. Вот здесь, конечно, мнения расходятся. Так что вот. Креститься, ну, хотя все согласны, что креститься должен верующий человек, да? Мое-то определение крещения. Передача себя в собственность Христу, видимо. Ну, да, вот, ну, как ну, почему я говорю вот о такой, ну, именно такую формулировку предпочитаю. Помните, например, когда Павел говорит, ну, обсуждая разделение Коринфян на различные фракции, он говорит, что вот один там говорит, я Павел, другой я Христов и так далее. И он связывает это с тем, что какой смысл об этом говорить, если я никого из вас не крестил. Это первый момент. Второй момент. Вот это вот фразовое имя, ну, в древней литературе очень часто обозначает вопросы собственности, передача собственности во имя кого-то, да. Ну, и плюс другие места можно смотреть. В общем, крещение очень тесно связано, на мой взгляд, с принадлежностью. То есть мне надо как-то выразить, да, не просто свою веру, а как-то выразить свою принадлежность Христу.
Ну, смерть для себя и страстность со Христом, это и есть принадлежность.
Ну, да. Да, ну просто, нет, я говорю, терминология может быть чуть-чуть разной, но важный момент, это вот это вот выражение, что да, я теперь Христов. Пусть будет все распятие, я ничуть не спорю с вашей формулировкой. Еще один момент, уж если говорить о моих размышлениях о крещении, забавно, что в Новом Завете всегда люди крестятся сразу же, да? Вот только он уверовал и крестился. Вот помните темничного стража в Филиппах? Он ночью успел случиться землетрясение, он успел привести Павла, успел выслушать проповедь о Христе, да, там покормить, напоить и так далее, успел сходить креститься и к утру еще там разобраться с другими делами. То есть, в общем, при такой хлопотности вот этих ночных событий, крещение они на утро не отложили, или на какой-то более подходящий срок. То есть, ну, просто почему именно он? Во-первых, вот эта напряженность ситуации, прямо ночь. Во-вторых, он же все-таки язычник, не какой-то там наставленный и так далее. То есть, даже для язычника, даже в трудных обстоятельствах, даже среди ночи, он крестится сразу. Вот. И в этом отношении вопрос, почему? Мне думается, что крещение в новозаветные времена исполняло примерно ту же функцию, что вот у нас часто в церквях исполняет, ну, так называемое, как это сказать, такое публичное покаяние, да, когда вот в конце богослужения там говорят, кто вот хочет покаяться, там пусть выйдет, подойдет и так далее. Вот в древности ту же функцию, я думаю, исполняло крещение, да, кто хочет, тот вот пусть идет и покрестится. Как выражение того, что человек уверовал, и как начало его собственной христианской жизни. Потом в истории церкви крещение от уверования отделилось. Видимо, это со второго века происходит. Холл это объясняет, например, следующим образом, что это была защита церкви от случайных людей. Хоть церковь и гнали во втором веке, но, с другой стороны, гонения-то были эпизодическими, а церковь очень неплохо заботилась о своих членах, о бедных, там, о рабах, о вдовах и так далее. И у человека, у людей было искушение, да, присоединюсь к церкви, а вось ничего плохого не случится, зато кормить будут. И чтобы вот отсеять таких людей, появился временной интервал, достаточно большой, до 3 лет, между, собственно, обращением к Богу и крещением. Но при появлении временного интервала, ну, он потом стал традиционным для христианства, как-то немного потерялась вот эта вот идея, что я посвящаю себя Христу, когда я принимаю крещение. Я же вроде посвящаю себя Христу еще когда уверовал, а вот в связи с вот возрождением, ну, в основном в протестантском мире, когда было и церковное, и нецерковное возрождение, вот вошел почти что новый обряд вот такого вот публичного покаяния, который на себя взял некоторые функции крещения. И поэтому вроде как я посвящаю себя Богу уже когда я покаялся, и уже меня называют христианином и так далее, а потом я еще как бы в придачу к этому и крещусь спустя какое-то время. Из этого есть, я думаю, неполная уверенность у нас, а зачем мы, собственно, крестимся. Ну, у нас, не у нас, может быть, здесь сидящих, а вот в принципе в церквях. Вот. Поэтому, если бы крещение было с выражением того, что я уверовал, наверное, нам было бы его всегда проще объяснять. Ну, так уж сложилось исторически, и как-то мы должны приспосабливаться к новым условиям. Но даже приспосабливаясь к новым условиям, не стоит терять вот эту вот идею посвященности, передачу себя Христу в крещении. Что, крещение? Ну, смотря что вы подразумеваете под словом завет. Да, 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 нет, ну, я говорю, тут это можно назвать и заветом тоже, смотря как вы, какое определение завету вы дадите. Вот, а так, ну, непосредственно, вроде как оно заветом не названо.
Да. Я
да, да, вот, а Христос согласен меня принять. Да, вот в таком, в широком понимании слово завет можно назвать. То есть, в каком-то так узко-юридическом смысле этого слова, ну, в конце концов, Бог такой завет о крещении, как вот как завет там с условиями, там преамбулы, требованиями к сторонам и так далее, как, например, мы видим в Ветхом Завете, да, вот Моисеев завет, где там все формальные элементы завета есть. Конечно, в отношении крещения всех этих формальных элементов мы просто не найдем. Но вот как способ вступления в особые отношения, да.
Вопрос. Православная церковь сейчас на Нагишом
крестит? Сейчас нет. А вот я не знаю, я как-то ни разу не... Я-то крестился неполным погружением, поэтому вот я не знаю. Потому что если неполным погружением, то там типа штанину закатал и все. Все достаточно просто. А вот те, которые в воде крестятся, как-то... А хотя я видел фотографии, нет, не нагишом.
Потому что тогда не отступили от отцов церкви.
Да, в течение, по крайней мере, 1500 лет всех крестили только в голом виде. Да, потому что я же передаю себе собственность не перед народу и не перед народом. Это мое отношение со Христом, и поэтому я это делаю в рамках того, как Христос это заповедовал. Он как способ передачи собственности, ну, как способ передачи собственности, может быть, грубовато выражено, как способ посвящения. Вот. Давайте слово посвящение возьмем. Как способ посвящения ему избрал крещение. И вот я как способ посвящения ему вот так себя и посвящаю. Ведь знаете, для человека, для любого человека важно не просто где-то там в глубине себя решить, что я уверовал. Ему важно что-то сделать. Поэтому человек идет, там кается, еще что-то, ну, вот публично, на богослужении. С другой стороны, вот это вот желание что-то сделать, желание как-то выразить свое обращение, Бог... Я думаю, предусмотрел специальную форму для этого, это крещение.
Просто спорить с тем, что крещение это определенные отношения с Богом, отношения не подразумевают какой-то завет. То есть крещение все-таки является определенным заветом.
Ну нет, я поэтому сказал, смотря как мы завет определим. Ну да, нет, ну да, не, нормально, согласен с вами тогда. Да, может быть, вполне.
Потому что если вот так рассуждать, либо обещать может, передать себя может там долго.
Да.
А когда крещение вот начало откладываться, с какого века?
Со второго.
Со второго.
Да. Да, ну до 3 лет, наверное, так. Ну хотя некоторые дольше. А так в разных местах по-разному, где-то от года до 3. Вот это был интервал, по-разному устанавливали. Но так теперь у нас есть то, что есть. Да, ну обучение перед крещением, да.
Когда гуманитарка была в 92-м году, у нас вообще крещение было 150 человек.
Вот. Вот надо было на 3 года отложить.
Нет, мы откладывали, но видно слишком мало. То есть на 3 месяца там.
Да, вот я говорю, надо было. Вот тогда, да, тогда точно надо было отложить на 3 года.
Тогда были очень неопытные.
И плохо историю церкви учили, брать. Вопрос в гуманитарке еще во 2 веке решен. Вот. Хорошо, ну, какие-то вот вопросы крещения. Ну, в любом случае, как бы мы ни поняли крещение, мы все-таки понимаем крещение не как возрождение, да. Это важная часть наших взаимоотношений с Богом. Наверное, будет очень неправильно, если человек не крестится. Но это само по себе не возрождение для нас, но возрождение для православных. Причем вот с возрождение не в том смысле, что они теперь имеют вечную жизнь, как мы понимаем возрождение, а возрождение в том смысле, что они наконец-то встали на дорогу, ведущую к вечной жизни. Поэтому любой православный себя легко может назвать «я возрожден». Я запечатлен духом, и все новозаветные термины, вот которые мы применяем православным, безо всякого смущения все применят к себе. Проблема только в том, что они и мы в эти термины чуть-чуть разный смысл вкладываем. Почему? Пожалуйста, они пребывают в духе, они крещены духом, они запечатлены духом и все остальное. Они возрождены, они названы и являются детьми Божьими. Просто все эти слова для них еще не подразумевают, что они спасенные.
Вопрос вот исполнения духа то же самое. Это вопрос.
Ну вот я какое-то отдельное исполнение духом обсуждение не помню. Ну почему бы нет? То есть, и понимаете, нам иногда кажется, что мы прочитаем вам какой-то стих из Библии о спасенности и так далее, и они скажут, о, мы этого никогда не знали. Они говорят, да, это все про нас. Вот только вся эта возрожденность и так далее, ну, сами понятия понимаются по-другому. Например, какая-то маленькая иллюстрация. Помните, в Ефесянах сказано, что мы посажены на небесах. Что это значит для православных? Очень простое православное рассуждение. Говорит, ну, реально же мы на небесах не сидим, да? Значит, это не про нас непосредственно. Значит, про что это? Это значит про нашу человеческую природу, которая во Христе, которая обожжена Христом, вот восстановлена, обожжена и посажена на небесах. Все. А нам теперь только задача вот эту вот природу, посаженную на небесах, да, в каком-то смысле, приобрести. То есть это вот о природе человечества, но не конкретно о личностях.
То есть, получается, у них есть уверенность, что они уже на небесах?
Нет, что есть на небесах обожженная природа, да, обожженная Христом. Помните, мы вчера с вами читали Феофана Затворника, это «Царство Божие, оно никуда не денется», да? Вопрос не в Царстве Божьем, вопрос в тебе. Поэтому вот эти тексты относятся, вот тексты, которые мы приводим как основание уверенности и так далее, либо они относятся к тому, что человек встал на путь, а вовсе не достиг, либо они относятся вообще ко Христу и вот к его природе и так далее, к человечеству, грубо говоря, в целом, а не к конкретному человеку. И поэтому наши цитаты их не смущают. Вы должны это понять. И еще раз уж мы про это заговорили, Кураев начинает одну из своих книг с такого рассуждения, что вот когда протестанты думают, что что-то процитируют и вот поразят православных, он говорит, они просто забывают, что 2000 лет лучшие умы человечества думали над всеми этими текстами и нашли им всем нормальное православное объяснение. Может быть, неправильное, но нашли. Хорошо. Но вот с крещением, особенно как вопрошание у Бога совести благи, да, славянский вариант, и связана одна любопытная проблема. Как быть с детьми? Ведь в конце концов, да, взрослый человек может попросить у Бога, взрослый человек, кстати, в православии тоже должен уверовать, прежде чем креститься, это обязательнейшее условие, неверующих крестить не должны. Был даже случай, может быть, один за всю историю, но все-таки в Турции в 19 веке вдруг началось массовое крещение турок. Православной церкви. Они просто толпами приходили и крестились. Ну, сначала все очень сильно обрадовались. Да, мусульмане крестятся, это же надо, это еще на территории Турции. Потом все-таки их решили расспросить, чего это вы. А среди них вдруг, неизвестно по каким причинам, вдруг распространилось поверье, что крещение в церкви защищает там от каких-то болезней. И они шли туда и принимали это как медицинское средство. И церковь признала все эти крещения не крещениями вообще. То есть не просто вот, а крещением, которое пусть там где-то потом неповторимо, а вообще отрицало, что совершилось крещение. Но это редкий случай, обычно не отрицаются, даже если человек принял и по неверным мотивам крещение. Ну, где-то в теории такое возможно. Но это все со взрослыми людьми. Нужна вера, чтобы принять крещение. По крайней мере, вот по правилам церкви так. А как быть с детьми, у которых вроде как тут ни веры, ни возможности ни просить, ни обещать, ничегошеньки нет? Проблема решается следующим образом. Если нет веры у детей, то она есть у родителей. Нет, крестный отец и крестная мать – это еще отдельное явление, мы сейчас к нему перейдем. Ребенок крестится прежде всего по вере его родителей. Аналоги ветхозаветные. Ну, прежде всего, самый главный аналог – это обрезание ветхозаветное. У 8-дневного ребенка никто не спрашивал, хочет он или не хочет принадлежать к народу Божьему. Потом крещение в Моисее. Опять-таки у детей не спрашивал, собираются они тут уходить из Египта и проходить через Черное море или нет, их просто взяли и провели. Еще такой частный пример, помните Анну, мать Самуила, которая еще до его рождения пообещала его Богу, тоже, в общем-то, не сильно интересуюсь его мнением. Поэтому вот эти вот аналогии православные, если не склоняют, по крайней мере, они используют это как аргумент в пользу того, что, в общем-то, не обязательно нужна вера детей. Главное, чтобы была чья-то вера, да, вера родителей, которые отвечают за детей, и этой веры достаточно для крещения. Поэтому крестят, кстати, детей только верующих родителей, каких попало детей крестить не надо. Хотя были случаи в XIX веке, когда насильно крестили детей-баптистов. Ну, не знаю, по вере родителей или как, но были такие случаи. И второй момент, связанный с крещением детей, это то, что есть так называемые восприемники, ну или крестные родители. В чем смысл, в чем суть? Восприемники, по правилам, избираются опытные христиане, которые берут на себя обязанность воспитывать ребенка в православной вере. Поэтому родители православные плюс православные восприемники, вот эта вот группа людей, после крещения ребенка и всю жизнь воспитывают его в православной вере и ответственны за этого ребенка, там, и за его религиозное развитие перед Богом. Вот если вы у кого-нибудь были восприемниками когда-нибудь, так вот имейте в виду, что не уверуют, отвечать придется. Не, ну я сначала рассказывал правила, да. А теперь вот, ну, если, ну, еще чуть-чуть про правила, его про правильное понимание всего этого. Одно из главных соображений, которое высказывается, зачем вообще нужно крещение детей, следующее, что семья является такой маленькой церковью, а поэтому все члены семьи должны быть членами церкви. Иначе вот такой получится очень странное. Муж и жена принадлежат церкви, а дети не принадлежат церкви. Внутри семьи какое-то недоразумение и разделение. Поэтому вот как главный аргумент в пользу крещения детей приводится вот эта идея домашней церкви. Это один. Ну, второй момент, конечно, да. Вот с самого начала детям дается шанс идти по правильному пути. Да, да, вот тут как раз главная проблема. Сегодня не очень-то часто восприемники духовно зрелые люди. Вплоть до того, что восприемниками бывают и атеисты, и мусульмане, и коммунисты, и все, кому не лень. Это неправильно, но, к сожалению, это достаточно часто практикуется. Ну, кстати, взрослому человеку никакие восприемники не нужны. Да? Это только вот в отношении крещения детей. Хотя бывают восприемники и у взрослых, это уж не возбраняется совершенно, но, как правило, это только для детей. Есть еще такое понятие «крестный отец», да? в итальянской мафии, но вообще говоря, восходящий к той же самой практике, как восприемник при крещении детей.
А в католичестве тоже, да?
Да. Ну, хотя, конечно, понятие чуть-чуть расширилось, да.
Забота.
А?
Забота о младенце, о ребенке.
Да, конечно.
Не только учил, как Богу, как деньги зарабатывать.
Ну, правильно, вот, ну, раз уж восприемник, так должен заботиться обо всем. В жизни. Ну, вообще говоря, итальянская мафия это первоначально появляется не как преступная организация, а как некая организация самоуправления на завоеванных территориях иностранными захватчиками. Да. Вообще интересно, что многие вещи даже не только в церкви, вообще в жизни, в обществе, первоначально появляются как вполне оправданные, в общем-то, нужные и полезные. Да. Просто проходит время, обстоятельства поменялись, явление осталось, а потом оно приняло как бы другие функции. Почти вся история православия, она об этом. Сначала что-то появляется нужное, потом обстоятельства меняются, а явление остается. Я про крестный поход вам рассказывал же уже, да? А, ну вот как раз в контексте крещения очень любопытно объяснение крестного хода. Ну, по крайней мере, в нескольких православных книгах я встречал такое объяснение, даже православные это признают, да, там Хопка, Шмеман и другие. Они говорят следующее, что первоначально, когда совершалось крещение в древности, вот как только произошло вот это отделение, крестить стали на праздники. Ну, прежде всего, самые главные праздники это для крещения – это Пасха, это Пятидесятница, это Богоявление. Три основных древних праздника. Богоявление потом распалось на Рождество и Крещение, на два праздника. Первоначально просто был праздник Богоявления, сейчас его как такового нет. Так вот, на эти три праздника крестили. Как было обустроено крещение? Очень рано утром. Вся церковь торжественно шла к месту крещения, там водоему, баптистерию, еще чего-то. Там люди крестились, которые вот в этом году должны были креститься. И также торжественно вся церковь возвращалась к месту богослужения, да, и проводила вот такое праздничное, например, пасхальное, там, пятидесятническое, богоявленческое и так далее богослужение. Потом людей стало приходить в Константиновскую эпоху в церковь больше. Крестить пришлось в любое время, просто на празднике уже просто нереально было крестить всех желающих, но ведь как здорово ходили, а? Вот. Поэтому ходить продолжили на празднике, уже не ради крещения, а просто для того, чтобы пройтись. А потом крестные ходы как-то расширили свою символику, да, и чего они только теперь не изображают, и для чего только не совершаются. Первоначально очень утилитарное значение на речку сходить покрестить. А вот и практически у любого элемента такая же история. Свечи, да. Когда-то освещения не было, служение в основном в темноте совершалось. Вот все со свечами и приходили. Вот с крестным знамением посложнее, потому что у нас нет никаких исторических данных о его происхождении. Высказывают предположение, что это могло быть паролем, еще там чем-то. Но это не больше, чем предположение, документально никак не подтвержденное. Крестное знамение впервые упоминается в конце II века Тертуллианом. Когда при его обсуждении того, стоит или не стоит христианкам выходить замуж за неверующих, он говорит, что подумает твой муж, когда увидит, что ты там крестишь и так далее. Вот это. И описывает крестное знамение. Причем он описывает его как бы между делом, это вообще не его тема. Так что в конце II века, по крайней мере, вот в Карфагене, крестное знамение было просто чем-то само собой разумеющимся. Как, почему и откуда оно там возникло, никто не знает. Ну и потом тоже никаких ни споров о нем не было. Просто оно есть и все. А? Ну, как символ благословения, как символ молитвы даже в каком-то смысле. Да. Вот, потому что Тертуллиан описывается, что ты крестишь пищу, крестишь постель и так далее. То есть вот, ну, прежде чем поесть, да, вот, прежде чем лечь спать, вот, и потом ложишься спать. Ну, как-то, если это на какие-то предметы направлены, да, то это вот какое-то вот освящение, наверное, я не знаю. Это не просто как положительное, а как что-то само собой разумеющееся. То есть даже вопросов не возникает, нужно это или не нужно. Он говорит, ну вот все, что вот так, все так же делается. А как это возникло, почему и откуда, неизвестно. А вот да. Вот два элемента, происхождение которых как-то историки затрудняются описать. Это крестное знамение и святая вода. Но святая вода явление очень позднее, там, может быть, к веку к VII его можно отнести или еще что-то. Но Шмеман про нее пишет, что даже немцы не знают, откуда она появилась. Ну, учитывая, что немецкие историки хороши. Да, пожалуйста. Вообще все святыни, иконы и так далее вот, приветствуются крестным знамением, да, выражение почтения. Да, вот так что даже не...
Обычно вот упрек самый большой, это вы не креститесь крестным знамением.
Мною это... Это мы это не крестимся.
Нет, я где-то слышал, что один монах придумал это.
Вот
Господи, благослови ему разум, сердце и силы, чтобы тебе были отданы.
Так вот это невозможно, потому что во времена Тертуллиана монашества не было. Это на несколько веков раньше монашества. Поэтому просто не... Ну, в конце концов, можно предположить, как предполагают это, что это апостолы придумали. Вот. Тут уж ничего не поделаешь. Да.
Почему православие, вот, допустим, у нас на тайце, у них поверье есть. Ну, раньше, вот когда перед войной, дети часто умирали. И вот детей, которых крестили, они выживали. И вот они до сих пор у них есть поверье. То есть, если ты ребенка покрестил, и православие крестит, хотя они не верующие, язычники. Они крестят детей. То есть,
почему? А почему дети выживают? Или почему поверье?
Нет, почему они крестят? Потому что они же не верующие язычники.
Ну, так вот... Вы же... Не, почему они крестят? Они... Вы объяснили поверьем, да?
Алтайцы крестят, потому что у них поверье. Да. Если крестит, он выживет.
А почему православные крестят алтайских детей? Ну, дело в том, что ведь если человек крещен, у него все-таки появляется шанс. Да. Крещение это шанс. Для православия крещение это шанс. Когда взрослый крестится, то вот его неверие как бы может сделать крещение недействительным. А когда ребенок крестится, ну там вера, неверие и так далее, но все-таки у ребенка-то нет веры, но у ребенка нет и неверия. Иногда православные говорят, почему можно крестить детей? Потому что у них нет неверия. Неверие опаснее, чем отсутствие веры. Да? Неверия нет, пожалуйста. При отсутствии его неверия, его можно крестить, и это будет действительно крещение, у него появится шанс. Хотя, конечно, в идеале все-таки по вере родителей при наличии опытных христиан-восприемников.
А?
Ну, взрослый человек, например, при крещении обязан, сейчас, по крайней мере, уже это стали опять практиковать, знать символ веры Никея Цареградский. Да, вот это вот веру его единого Бога Отца, там Вседержителя, Творца, всего видимого и невидимого, его единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, ну и так далее.
Реально, какой процент знает, который есть?
Не, ну сегодня требуют, уже требуют, чтобы выучили, да. То есть несколько лет назад не требовали, сейчас требуют. Ну, может быть, не везде, но вот, ну, вот в Новосибирске требуют.
Приключения нужно оплачивать?
Да. Не знаю. Ну, опять же, смотря где и смотря как. Некоторые считают, ну, и периодически в православной церкви возникает борьба, против собирания денег за крещение, но она как-то вот так затухает. Потом опять возникает, потом опять затухает.
Потому что это выгодно крестить просто.
Естественно. Естественно, выгодно. Митрохин в своей статье пишет, что невозможно собрать статистику о числе крещенных православной церкви по той причине, что все священники скрывают, сколько человек они крестили. Ну, потому что... Хорошо, ну это вот, ну, это в 2003 году было, вдруг сейчас уже все нормально. Хорошо.
Еще вопрос.
Да.
Какое значение вода имеет крещение? То есть ей придается какой-то как носитель света?
Ну, да, да, вода в каком-то смысле... Сейчас тут один очень важный текст о крещении, помните, по крайней мере, для православных он говорит о крещении, Иоанна 3 глава, кто не родится от воды и духа. Вот вода, они говорят, как сочетается с духом, и вот, да, и вот возрождает человека. Да. Да, ну, происхождение такого понятия, как святая вода, неизвестно, но сама вода, вот, она как-то связана с действием, связывается с действием Духа Святого, вот кто не родится от воды и духа. Помните? Для них это, конечно же, описание крещения.
Для крещения они же воду как бы освящают.
Да, да. Я крещаю воду, освящают елей, освящают человека. И если говорить, да, ну чуть-чуть о порядке совершения крещения, то там все-все-все освящается, человек освящается, отрекается от сатаны, от дел его, дует на него, плюет на него, вот, и так далее. А?
Топчет.
Вот топчет, не помню, но дует и плюет точно. Да, чтобы показать презрение к сатане, а дует, чтобы показать, что для того, в ком Дух Божий, да, вот одним дуновением есть возможность сатану ее прогонять. Что теперь все. Его власть закончилась. Ну, вот те, кто энергетически описывают, да, говорят, что вот тут есть сатанинская энергия, есть Божья энергия, вот тут манипуляция с энергиями происходит. Те, кто не пользуются энергетическим языком, у них все духоносно может быть, да, вода может быть духоносной и так далее. То есть вот тут язык разный, но в любом случае обряд один.
Да, но как бы у нас это символически происходит. Ну как ты это преломлено?
Ну, у нас, да, у нас это прежде...
А
у них это подлинная реальность, возрождающий человек. Помните, мы Феофана Затворника читали, он говорит, это вот как, когда к меди примешивается серебро, да, переплавка, вот тоже к человеку, к нему примешивается благодать Божия, к нему примешивается вот новое начало. Поэтому вот это новое начало вполне реальное явление, и поэтому это никакой не символ для них. Хорошо, ну, итак, про крещение детей. Что здесь для нас важно, для нашего общения с православными? Крещение детей, это очень важно понимать, или точнее отсутствие крещения детей очень сильно смущает в протестантизме. Почему? Ну, потому что у любых родителей есть переживания о своих детях. Это естественно. Любым родителям детей хочется защитить. Даже вон алтайцы... При своем, в общем-то, даже не любви к православию, я бы сказал, но на Алтае это типично, детей все-таки крестят. Ну и нет, я понимаю, но в целом алтайцы не очень любят православие. Да, это... Да, да. Вот, ну, так что тут связано с политикой царской власти на Алтае. Дело в том, что по законам, по-моему, в радиусе 20, что ли, километров, там сколько-то, 10 миль, не помню, от любой христианской святыни нельзя было проводить языческие ритуалы. На Алтае понаставили всяких крестов и часовен. где было бедным алтайцам что-то проводить, да? И там был такой конфликт, да, реально еще, по-моему, в 19 веке, да? Вот, но конфликт, может быть, как-то уж теперь исчерпался отчасти, но вот общее настроение все-таки, общее отношение очень сложное на Алтае и к русским, и к православию, и ко всему остальному, да? Вот. Но тем не менее, видите, они детей крестят. Почему? Потому что да, хоть к русским и к православным отношение плохое, а за детей-то переживают. И в этом отношении покрещение детей в православии очень значимо. Я покрестил своего ребенка, и теперь хоть какая-то на какую-то Божью заботу надеюсь. Да? А баптисты говорят, что детей крестить нельзя, так это же и без заботы детей оставляют.
А у нас альтернатива, это благословение.
Ну вот это так... То ли ваше плохонькое благословение, то ли вышел там, помолился, ну что это такое, то ли целый обряд. Да, чем красочнее обряд, тем сильнее воздействие. Я понимаю, что и вышел, помолился, для Бога-то этого достаточно, чтобы благословить. Но это не все, но другие по-разному думают. Просто вот как бы учитывайте этот психологический момент, да, что когда мы говорим, что детей крестить нельзя, это вот... как бы для православных, как отказ заботиться о детях.
А эффект одинаковый, да? Они понимают православное отречение взрослых, это отречение младенца, то есть что там возрождение,
да, что там возрождение. Да. Так как возрождение это только шанс, то будет ребенок верующим, ну разовьется все это, будет взрослый верующим, разовьется не будет, ничего это не даст. Хорошо. Ну, еще если говорить об аргументации в пользу крещения, целые дома крестились в Новом Завете и так далее, знаете, православные говорят, ну там же, конечно, были дети. А баптисты говорят, а откуда вы знаете? Вот на этом спор заканчивается. Первое упоминание о крещении детей, тот же самый Ириней Лионский, где-то в конце II века. Все описания крещения более древние, а там есть у Иустина философа описание крещения и так далее, таковы, что никакого крещения детей там не предполагается. В III веке Ориген говорит, что крещение детей – это вот обычай, принятый от апостолов, вот такой несомненно принимаемый. Но, как отмечает Мецгер, если крещение детей действительно не вызывало никаких споров и сомнений, зачем Ориген так много слов тратит на то, чтобы утверждать, что он из апостолов принят? Да, то есть вот само такой полемический настрой аргументов это, Оригена в этот момент говорит о том, что, наверное, не все так просто было с отношением к крещению детей в начале III века. Ну, вот это просто какие-то об исторических фактах. Дальше крещение детей становится нормой, хотя и не чем-то обязательным. Тертуллиан, правда, помните, советовал откладывать крещение, чтобы не нагрешили. Василий Великий советовал крестить после 3 лет, чтобы хоть что-то понимали. Вот, так, в общем, ну, сам он, конечно, был взрослым крещен. Так же, как и другие каппадокийцы, Августин и все великие богословы древности, почему-то вот их самих детьми не крестили, но для них, для всех крещение детей норма. А потом, после христианизации империи и особенно идеи Августина о первородном грехе, просто крестить стали всех детей сразу.